Часть вторая. Как мотыльки на свет. Суетливые лучи наплечных фонарей вгрызались в темноту, выхватывая причудливые узоры стен и пола тоннеля. Воздух внутри был наполнен витающими частичками пыли и воды, и был так плотен, что создавалось впечатление, будто его можно потрогать руками. Группа двигалась в пелене тумана, постоянно оглядываясь и стараясь не упускать из виду ни один темный угол, ни один подозрительный элемент внутренней отделки корабля. Фраю захотелось сплюнуть, но он вовремя остановил себя, вспомнив, что шлем ему явно помешает это сделать. Он скривил недовольную мину. Вода капала откуда-то с потолка, глухо ударяя тяжелыми каплями по прозрачной сфере забрала шлема. Она собиралась в небольшие ручейки и устремлялась вниз по герметичному костюму, поигрывая отражениями, затерявшимися в ней. Чем дальше вглубь корабля проходила группа, тем сильнее рассеивался туман. И вскоре практически совсем исчез. Стало заметно суше. Стены тоннеля стали поигрывать в лучах света фонарей блестками наподобие иния. Лин подошел к ближайшей стене и провел рукой в перчатке по ее поверхности, смахнув поблескивающий налет. «Похоже на отложение солей», — заключил он. «Стойте!» — неожиданно для всех, но тем не менее громко сказал Рик. Все замерли, как вкопанные, а Арнольд так и вовсе от неожиданности задержал дыхание. «У меня на планшете появился сигнал», — слегка удивленно продолжил Рик. «Сигнал очень слабый, но он определенно совсем близко». «Что за сигнал?» — напрягся лейтенант. — У меня на приборах ничего нет. — Не знаю. Он очень слабый, но, судя по всему, это колонист. Все члены группы удивленно переглянулись. Рик пару раз провел по экрану планшета и немного повернулся на месте. — Сигнал идет оттуда. При этих словах он указал куда-то на стену слева. — Там, судя по всему, помещение и объект находится там. — Не движется. Сигнал крайне слабый, но стабильный. «Так, ребята, собрались!» – отдал команду своим бойцам лейтенант, при этом покрепче сжав в руках свою автоматическую винтовку. «Следите за индикаторами движения. Пошли!» Они двинулись вперед и вскоре вышли в огромное сферическое помещение с ребристыми стенами и большим круглым подиумом и внушительной непонятной конструкцией на нем. Больше всего она походила на некое подобие телескопа, да и вообще все помещение было похоже на причудливую обсерваторию. В центре помоста, в том самом телескопе, как в кресле, сидела огромная фигура, буквально вросшая в основание. Ошарашенные люди проходили вглубь помещения, не в силах оторвать взгляд от этой фигуры, и уже совершенно не обращая внимания на странные узоры и причудливые конструкции. Лин забрался на помост и подошел ближе. Лейтенант следил за происходящим, он хотел что-то спросить, но язык отказывался ему повиноваться. Он был настолько потрясен увиденным, что, казалось, забыл, зачем они сюда пришли. Слегка придя в себя, он тоже поднялся и подошел к научному сотруднику. «Мистер Лин, это и есть они?» При этом в его словах чувствовалась растерянность. «Смотря кого вы имеете в виду, говоря «они», он еле заметно улыбнулся. «Если вы имеете в виду тех существ, что зарождаются в яйцах, что мы ищем, то нет, это не они. Очевидно, что это пилот данного корабля. Мы получили порцию данных об этой находке от колонистов, но они толком ничего не успели исследовать. Хм, признаюсь, я представлял себе это немного иначе, несмотря на то, что видел это помещение и его на снимках ранее. А как думаете, кто они и откуда?» «Не знаю. И не знаю, узнаем ли мы это когда-нибудь». Чернокожий рядовой Арнольд, казалось, даже немного побледнел и присел на корточки. Он до сих пор всю эту операцию не воспринимал всерьез и был уверен в том, что все эти истории об инопланетном корабле и ксеноморфах – всего-навсего прикрытие каких-то секретных разработок конкурентов. И лишь сейчас он почувствовал, насколько все человечество ничтожно перед пугающей бесконечной вселенной. Только сейчас, смотря в пустые глазницы окаменевшего инопланетного пилота, он начинал осознавать всю значимость происходящего. Его как будто окатили ледяной водой. Странно. Я их себе немного по-другому представлял. Это замечание исходило из уст оператора Смарта. Рик поставил на пол цилиндрический контейнер, который несся все это время в руке, и двинулся куда-то в левую часть помещения. Ричардс даже опустил дуло своего Смарта, заглядываясь куда-то под потолок, широко открыв рот от удивления. Переборов удивление, Фрай поднялся на круглый помост и принялся рассматривать конструкцию более детально. Вдруг взгляд Фрая привлек какой-то небольшой предмет, лежащий неподалеку от отверстия в полу. Он подошел и поднял его. Это оказался самый обыкновенный аккумулятор от фонаря, довольно потрепанный и старый на вид. Он сразу же напомнил себе, что каким бы необыкновенным и неестественным ему не казалось это место, но они не первые, кто побывал здесь. Капрал повертел свою находку в руках, прочитав маркировку. Е-486 Supreme. И приписанное от руки маркером потертое слово «Нострома». И кинул ее обратно на пол. «А вот и источник сигнала», — раздался голос андроида. Все поспешили к указанному Риком месту. Там, на полу, возле стены, лежал труп мужчины, одетого в спецовку с логотипом компании. Мертвец лежал на боку, прижав обе руки к перепачканной черной запекшейся кровью груди. «Он, походу, здесь уже давно лежит», — тихо заговорил лейтенант. «Кто это? Колонист?» Андроид подошел к трупу, присел на одно колено рядом с ним и внимательно его осмотрел. Лицо мужчины было перепачкано кровью, а руки прикрывали зияющую дыру в груди. Отогнув воротник его куртки, Рик достал блеклый жетон на цепочке. «Это Аарон Малкович, колонист, инженер», — констатировал андроид. «И умер он не менее 5-6 недель назад, хотя при здешнем микроклимате, возможно, и гораздо раньше». Он сделал паузу и, поразмыслив, добавил. «Датчик, вшитый ему под кожу, по сигналу которого мы его и обнаружили, еще держит заряд, пусть и совсем крохотный. Дело в том, что эти датчики питаются от энергии тела человека и после смерти живой батареи неумолимо разряжаются со временем. Значит, судя по силе сигнала, он не мог умереть больше, чем 6 недель назад. Как я и говорил». Положив найденный жетон на пол рядом с собой, синтетик принялся осматривать одежду трупа. И вскоре в нагрудном кармане обнаружил блокнот, завернутый в перепачканный полиэтилен. Внимательно его осмотрев, Рик присоединил его к ранее найденному жетону. Повертев в руках свои находки под светом фонарика, он сунул их в боковой карман сумки рюкзака. Довольный собой, Рик встал и пошел обратно к оставленному им на входе в помещение контейнеру. Все последовали его примеру, и лишь оцепеневший Лин остался на месте, как завороженный, смотря на труп. Ему стало как-то не по себе, и он внезапно почувствовал холодок, пробежавший по спине. Он знал, что место, куда они шли, было смертельно опасным. Но сейчас он как никогда почувствовал это. Возможно, впервые пожалел, что согласился на все это предприятие. Внезапно в его голову ворвалась мысль, мгновенно прервавшая все его дурные раздумья. «Погоди-ка, Рик», — начал он, — «ты говоришь, не больше 6 недель?» «Да», — удивленно ответил тот. «А что?» «Но тогда получается, что этот бедолага был еще жив в момент, когда экипаж Сулака рапортовал о неудаче своей миссии и о том, что колония уничтожена». «Ну, получается так». Однако никто не придал этому факту почти никакого внимания. Ричардсу так и вовсе было все равно. Он давно уже рассматривал узоры на стенах, правда, не забывая при этом посматривать на экран детектора движения. «Мы теряем время», — напомнил всем присутствующим лейтенант. «Идемте уже туда, куда мы, собственно, и шли». В голосе Симпсона слышалось небольшое раздражение. То ли от обстановки, то ли от того, что его бойцы немного утратили бдительность, ошарашенные увиденным. А может, просто от того, что Рик ему не нравился. Или от всего сразу. «Нам туда», — повиновался андроид, указывая на один из овальных проемов в другом конце помещения. «Сделаем небольшой крюк и опустимся на один уровень ниже». Они не спеша пошли к указанному проему, неосознанно разделившись на две группы и обойдя с обеих сторон помост в центре помещения. При этом Фрай, забыв, что на нем надет шлем, умудрился звонко удариться головой о какой-то выступающий элемент декора. Смачно выругавшись про себя и поймав недовольный взгляд лейтенанта, он побрел позади группы. Спустя несколько минут группа вышла в просторный огромных размеров отсек. В целом он ничем не отличался от увиденных ранее. Те же ребристые стены, та же дымка повсюду. В глаза бросались лишь огромные размеры. И еще одна деталь. Некоторые из ребер стен были особенно массивными и, опускаясь вниз, продолжались на полу помещения, деля его тем самым на прямоугольные участки. И внутри этих участков, под полоской голубоватого, непонятно откуда идущего света, режущего густую дымку, стояли десятки, если не сотни, яйцеподобных ваз. Первым луч своего подствольного фонаря навел на них Арнольд и прошептал: «А вот и то, зачем мы пришли сюда. Я прав?» «Да», — отозвался Рик, — «но есть небольшая проблема». При этих словах все непроизвольно посмотрели на него. И он поспешил объясниться. Они все распечатаны. Люди направили лучи своих фонарей на ряд темно-серых ваз и убедились в правоте Рика. Действительно, абсолютно все яйца, до которых только могли достать лучи фонарей, были распечатаны, а в левой части помещения так и вовсе раскурочены. «Ничего не понимаю. Почему они открыты?» — удивленно поднял брови Лин. «Может, мы не туда пришли? Может, это не то помещение? Рик, ты ничего не напутал?» «Нет, мы именно там, куда и шли. Да и судя по отношению размеров этого помещения ко всему кораблю, второго подобного здесь нет». «И что нам теперь делать?» – раздраженно включился в разговор Ричардс. Никто ничего не ответил. Лейтенант Симпсон достал из нагрудного кармана небольшой фальшвейер и, ударив одним из его концов о ближайшую стену, и, подождав пару секунд, пока слепящий желтоватый свет достигнет максимальной яркости, хорошенько размахнулся и кинул его как можно дальше, вглубь помещения. Фальшфейер, осыпая пол искрами, долетел до третьей ширины помещения и затерялся где-то среди серых, раскрытых яиц, и наполнил помещение слабым мерцающим светом. «Так, а теперь всем уставиться на детекторы», — приказал лейтенант и снял с пояса крохотный цилиндр. Повернув по часовой стрелке верхнюю крышку цилиндра и нажав кнопку на торце, он швырнул его туда же, куда минуту назад отправил фальшвейер. Шумовая граната со звоном брякнулась об пол и покатилась дальше. Небольшая вспышка, и Лину показалось, будто кто-то выключил звук, а его ноги почувствовали, как по полу пробежала волна. Однако ни один детектор не показал абсолютно ничего. Помещение было полностью мертво.